Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиах. И сегодня мы разбираем недельную главу Ваешев. Завтра вечером наступает праздник Ханука, как мы говорили. И мы знаем, что это время обновления храма Всевышнего, как об этом написано в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 22 стихе. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. В переводе Дэвида Штерна написано «Праздник Ханука настал, и была зима». И поскольку каждый из нас является храмом, в котором обитает Дух Машиаха, то этот праздник напрямую относится к каждому рожденному свыше. И возникает вопрос, а какое обновление должно произойти в моем внутреннем храме сегодня, в эти дни, сейчас, и в чем суть этого обновления? И поскольку недельная глава Ваешев всегда читается либо накануне, либо в дни праздника Ханука, то следует понимать, что ответ нужно искать именно в этой недельной главе. Наша недельная глава начинается с того, что Яаков Йошев, переведено «поселился» в земле странствования отца своего. Йошев по Стронгу 34.27 – «сидеть, садиться, жить, обитать, пребывать, селиться». Останавливаться для жилья. И слово «ешев» нам хорошо знакомо. От этого глагола образовано слово «ешива». Место, где изучают Тору. И слово нам говорит, что это место находится в земле странствования отца Якова, то есть Ицхака и Авраама, потому что деды, они являются отцами. И мы видим, что Яков оседает в земле странствования своих отцов для того, чтобы углубленно начать заниматься Торой. Для нас, верующих Нового Завета, земля странствования Авраама, Ицхака и Якова – это не только физическая территория между Средиземным морем и рекой Иордан, но это и Тора Всевышнего, Слово Всевышнего, которое Он дал для научения своего народа. И вот Яков сел в шатрах в земле странствования своего отца, сел изучать Тору, и дальше написано, что порождением Якова был Иосиф. Давайте прочитаем, как говорит об этом Тора, а потом продолжим об этом разговор. Берешит, 37 глава, 1-2 стих. Яков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие. В тексте Тора написано «Талдот Якова, Иосиф». Здесь я остановлюсь. Вот «Талдот Якова», вот порождение Якова, Иосиф. Слово «талдот» нам хорошо знакомо, и оно говорит о порождении человека на его пути духовного роста в полноту возраста Машиаха. Мы все помним, как Ноах родил Ноаха, Иш Цадик в Тамим. Мы знаем, что у Якова 12 сыновей, и у многих возникает вопрос, почему здесь речь идет только об одном сыне, а где остальные? Скажу сразу, остальные идут вслед за Иосифом. И вот наша глава говорит нам о том, как начинается этот путь остальных вслед за Иосифом. Ну и здесь следует немного разъяснить, что значит «остальные идут за Иосифом». А для этого нужно прежде дать понимание духовной картины самого Иосифа как порождения Якова. И эта картина раскрывается нам в словах Торы «Израиль любил Иосифа». Мы знаем, что Яков после борьбы с ангелом всю ночь на утро получает имя Исраэль, правящий силой Всевышнего. Но также мы знаем, что это имя Исраэль принадлежит еще от сотворения мира Сыну Всевышнего, которым Всевышний творит этот мир. И когда мы читаем о том, что Исраэль любил Иосифа, то следует понимать, что речь здесь идет о духовных категориях и единства Сына Всевышнего с порождением Якова, которую Тора называет Иосиф. Другими словами, «большой Израиль», я бы так сказал в кавычках, «сын Всевышнего», любит маленького Израиля, которого породил Яков, которому еще нужно пройти много испытаний для того, чтобы прийти в полноту возраста Машиаха и стать той причиной и тем средством, через которого и остальные сыны Якова придут в полноту возраста Машиаха. Вот так, если коротко, о духовном содержании того, что сказано в начале нашей недельной главы. И еще следует сказать, что Тора раскрывает не только духовные, сущностные процессы устроения человека по образу и подобию Всевышнего. Тора является также и реальным планом реализации этих процессов. Если мы сейчас начнем параллельно читать события, происходящие в жизни Иосифа, и накладывать их на события, которые происходили в жизни Иешуа Машиаха при его земном служении в свой первый приход, то мы увидим полное соответствие этих событий. Мы видим, что Отец любит Иосифа, и мы также знаем, что Небесный Отец любит своего сына. Мы видим, как растет ненависть и зависть братьев к Иосифу до такой степени, что они вознамерились его убить. Также мы видим, как некоторые руководители еврейского народа возненавидели Иешуа и задумали его убить. Мы также видим, как происходит это убийство. А кража и продажа за 20 серебряников, шекелей, в рабство Иосифа – это то же самое, что убийство. Может, у кого-то возникал вопрос, почему за Иешуа дали 30 шекелей, а за Иосифа 20 шекелей. А некоторые комментарии говорят, что по весу это было то же самое число серебра. Так что здесь не следует притыкаться. Мы знаем, как закончится эта история. Когда Иосиф, будучи правителем Египта, откроется братьям, и это очень похоже на то, как придет прозрение к еврейскому народу, когда наступит второй приход Иешуа Машиаха в этот мир, о котором мы читаем у пророка Захарии, когда все увидят и будут рыдать и плакать, узнав Иешуа своего Машиаха. Это Захария, 12 глава, 10 стих, написано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о перце». Это вкратце общая картина духовного единства Торы с учением Иешуа Машиаха и апостолов. И поскольку мы сегодня говорим о том обновлении, которое должно произойти в наших внутренних храмах, то мы сейчас более детально посмотрим на те процессы, которые происходили в жизни Иосифа, на его пути духовного роста в полноту возраста Машиаха. Итак, Израиль любит Иосифа, а братья ненавидят Иосифа. И с каждой новой ступенью духовного роста Иосифа братья Иосифа ненавидят его все больше. Прочитаем несколько стихов из 37 главы Берешит. Буду читать с 3 стиха. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, или сын мудрости его, можно сказать, и так, и сделал ему разноцветную одежду». И также мы знаем, что духовный смысл одежды – это праведность святых. И мы видим, что этой одеждой отец отмечает духовный рост Иосифа, и это неизбежно вызывает раздражение и ненависть у душевных братьев Иосифа. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Всевышний показывает Иосифу пророческий сон, который говорит о сути призвания Иосифа, о его духовном служении, и Иосиф делится этим сном со своими братьями. И они его начинают ненавидеть еще больше. Хотя при этом даже сам Иосиф не знает, через что нужно будет ему пройти, чтобы войти в это призвание и исполнить то служение, ради которого Всевышний привел его в этот мир. Во сне об этом ничего не было сказано Иосифу. Дальше Всевышний показывает Иосифу еще один сон, который говорит Иосифу о его статусе в будущем мире и о его служении, которое он будет вести в будущем мире. И мы читаем, что братья его завидовали ему. 9 стих, 37 глава Берешит. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали, в Торе стоит слово «кана», досадовали на него, а отец его заметил это слово. По стронгу «кана» это 70-65, ревновать, завидовать. И как здесь не вспомнить слова Иешуа, о котором сказал в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 25 стих: «Но да сбудется слово, написано в законе их, возненавидели меня напрасно». И у Марка в Евангелии мы читаем о том, что когда первосвященники требовали убить Иешуа, то Пилат всеми способами пытался отпустить Иешуа, ибо знал, что предали его из зависти. Это Марка, 15 глава, 10 стих написано. «Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти». То же самое говорит Стефан о Иосифе, когда предстал на суд перед Сангедрином. Деяния, 7 глава, 9 стих. Написано: «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но всесильный был с ним». Итак, Тора нам показывает, как развиваются взаимоотношения душевных братьев со своим духовным братом. И мы видим, как зависть и ненависть душевных братьев подвигает их на то, чтобы сделать зло своему духовному брату, который отличается от них тем, что в нем живет живой Амашех. Об этом нам говорит апостол Павел в послании Римлянах, о том, как складываются взаимоотношения между душевными и духовными, между плотскими и живущими по духу. Римлянам 8 глава, 5-7 стих написано: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Всевышнего, ибо закону Всевышнего не покоряются, да и не могут». И вот здесь начинается то самое важное, то, о чем мы сегодня говорим, а именно о том, в чем суть очищения наших внутренних храмов сегодня и как это происходит. Иоанн Погружающий в свое время сказал, Матфея 3 глава 11 стих: «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет погружать вас в Дух Святый и в огонь». И, в принципе, здесь указаны все этапы духовного роста человека в полноту возраста Машеха. Все начинается с покаяния, с признания перед Всевышним своей вины и своей неспособности жить по его слову. И тогда начинается погружение раскаявшегося в Слово, которое живет Духом Всевышнего, погружение в Дух Всевышнего. К человеку приходит откровение истины, которое делает его свободным от власти тех неправильных убеждений, в плену которых он был, которые руководили его жизнью. И вот после этого приходит третий этап, самый важный – погружение в огонь. Это время проверки познавшего истину на верность этой истины. В этом суть погружения в огонь. Мы видим, что братья Иосифа и сам Иосиф находятся на разных ступенях этого духовного роста. Братьев еще нужно привести к покаянию перед Всевышним и признанию своей неспособности жить по слову Всевышнего своим сердцем. А Иосифу, наученному своим отцом и уже познавшему истину, предстоит пройти испытание проверки на верность познанной истине. И вот что очень важно увидеть. Эти испытания и проверки на верность истине, которые приходят в жизнь Иосифа, то есть вот эти все испытания, происходят в жизни Иосифа именно на его пути служения его братьям, суть служения которого в том, чтобы привести их к покаянию и поставить их на путь истины. Мы тоже сегодня все стоим на разных духовных уровнях, поэтому каждый сегодня должен услышать именно то, где он нуждается в очищении храма. События этого времени, тех лет, о которых мы читаем в книге Маккавеев, тоже говорят нам о разных духовных уровнях в обществе израильском. И мы видим, что одних надо было спасать от ассимиляции греческим царством, других нужно было призвать отказаться от поклонения ложным богам, а третьим нужно было в это время возревновать по Всевышнему и ценой своей жизни отстоять право на свободу поклоняться Всевышнему в духе и истине. Итак, после описания взаимоотношений между Иосифом и его братьями, которые накалились до предела, как мы видим, начинается новый этап как в призвании Иосифа, так и в жизни его братьев. Барышит 37 глава, 12 стих и дальше написано: «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Шхеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я и ныне. И сказал ему: пойди посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». и послал его из долины Хевронской, и он пришел в Шхем. Мы видим, что именно Израиль призывает Иосифа и посылает его к братьям. Посмотреть на здоровье братьев и скота, которые они пасут. Другими словами, насколько духовно здоровы братья и общины, которые пасут братья Иосифа, которые, в общем-то, ненавидят Иосифа. И мы видим полную готовность Иосифа исполнить это повеление Израиля, хотя он понимает, что исполнение этого поручения может стоить ему жизни. Но он доверяет своему отцу, который любит его, и при этом является пророком Всевышнего. То есть, если отец так говорит, значит, так надо делать, и все будет хорошо. Тем более, что сам Иосиф ощущает постоянное присутствие Всевышнего в себе, как об этом сказал сам Стефан в Сангедрине, когда говорил про Иосифа. Это 9 стих, 7 глава, мы уже читали. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Всевышний был с ним. И вот Иосиф приходит в Шхем, о котором нам говорит Раши, что это место предназначено для бедствий. Там мучили Дину, дочь Якова. Там Шимон и Леви проявили не только ревность поистине, но и гнев и ярость чрезмерную при убийстве всех мужчин сихемских. Как об этом сказал сам Яков, когда благословлял их в конце своей жизни, это Берешит 49 глава 7 стих, написано: «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле». И вот, несмотря на эту духовную характеристику того места, где пасут стада сына Якова, Иосиф идет туда без всякого сомнения, чтобы исполнить волю отца. Он приходит в Шхем, а братьев там нет. Они пошли еще дальше. То есть они пошли еще дальше в своей ненависти к брату, и об этом его предупреждает некто, которого посылает сам Всевышний. Берешит 37 глава с 15 стиха написано: «И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: „Чего ты ищешь?“ Он сказал: „Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?“ И сказал тот человек: „Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: „Пойдем в Датан“. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Датане“». То, что говорит некто, это не просто указывает то направление, куда пошли его братья. Он предупреждает Иосифа, он говорит ему о духовном состоянии братьев в данный момент. Все дело в том, что Датан – это не только название местности, но это и характеристика духовного состояния братьев. Раши в своих комментариях говорит о том, что Датан означает искать законные основания датот, чтобы предать смерти Иосифа. А словами «они отправились отсюда», по словам Раши, ангел хочет сказать Иосифу, что твои братья настолько отдалились от братских чувств по отношению к тебе, что они уже тебе и не братья. Другими словами, Иосиф сейчас стоит перед выбором: идти ему дальше в Датан или же возвратиться к отцу. Ведь формально он выполнил поручение отца. Отец посылал его в Шхем, Иосиф пришел в Шхем. А вы знаете, это расстояние не одного дня пути, если идти пешком. И в принципе он бы мог уже и возвратиться обратно. Но Иосиф понимает, что главное в поручении отца было не то, чтобы ему прийти в Шхем, а прийти и посмотреть на здоровье братьев, потому что отца волнует здоровье братьев и состояние скота, то есть тех общин, которые пасут братья. А он понимает, что здоровье братьев критическое, если они уже дошли до Датана. И нужно идти до конца, чтобы спасти своих братьев. Иосиф ясно понимал, что это может стоить ему его жизни, но он все равно доверял во всем своему отцу. И уже здесь, в этом решении Иосифа идти в Датан, было первое его испытание на его верность слову его отца. И он пошел в Датан спасать своих братьев. А теперь сравните это с тем, что говорит автор послания евреям о служении Иешуа. Послание евреям, 2 глава, 9 стих и дальше. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иешуа, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Всевышнего вкусить смерть за всех. Подумайте, насколько велика разница в понимании благодати Всевышнего у людей и у самого Всевышнего. Люди понимают благодать Всевышнего как что-то, что дается даром. А здесь мы читаем, что Иешуа по благодати Всевышнего вкушает смерть за всех. Другими словами, пройти через страдания, унижение и принять смерть за всех в глазах Всевышнего – это самая великая благодать. В человеческом разуме это не умещается. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди общины воспою тебя». Вот здесь мы начинаем видеть эти уровни очищения и прохождения через огонь, ставших на путь познания Иешуа Машеха. И все, через что нужно было пройти Иосифу, и яма, в которой не было воды. И это такое состояние, когда тебе кажется, что Всевышний тебя оставил, потому что нет ответа на твои молитвы. А ответа нет именно потому, что сейчас именно идет проверка. Тебя проверяют на верность истине. Иешуа рассказывает притчу своим ученикам о неправедном судье и говорит своим ученикам, что вы не удивляйтесь, если Всевышний не будет отвечать вам на ваши молитвы. Это только потому, что он хочет увидеть вашу веру. Это Евангелие от Луки, 18 глава, 6-8 стих написано. «И сказал Господин: слышите, что говорит судья неправедный? Всевышний ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Другими словами, все, через что нужно было пройти Иосифу, и яма, в которой не было воды, и рабство у Потифара, и испытание через жену Потифара, и несправедливое наказание тюрьмой, и это все продолжается не один год, и даже не два, и не три. Это все продолжается целых 13 лет. Вы только подумайте. 13 лет молитв, страданий, унижения, а ответа нет. И вместе с этим Тора нам постоянно говорит, что Всевышний во всех этих страданиях Иосифа с ним. Подумайте, если бы Всевышний хотя бы раз в своем сердце упрекнул Всевышнего или усомнился в том, что Всевышний с ним, то был бы ли Всевышний с ним? У нас есть пример, когда сыны Израиля сказали такие слова Всевышнему в Рефидиме, когда там не было воды. Они усомнились в присутствии Всевышнего, и ответ Всевышнего был сразу. Всевышний отошел от них, а пришли амаликитяне воевать с ними. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Иосиф, несмотря на все страдания, оставался верным Всевышнему и уповал на него, твердо зная, что придет время, когда эти испытания закончатся, и Всевышний выведет его из этой темницы, и тогда придет спасение к его братьям. Об этом мы читаем в 104-м псалме в синодальном переводе, 16 стиха написано: «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово привечного испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости». Так было в жизни Иосифа, и это как образы для нас того, через что нужно было пройти Иешуа, чтобы пришло спасение к его братьям. И возникает вопрос, а как же все это относится к очищению нашего храма сегодня и сейчас? В чем суть этого очищения сегодня и сейчас для нас? Как я уже говорил выше, Все мы стоим на разных ступенях нашего духовного роста в полноту возраста Иешуа Машеха. И поэтому у каждого будет свой уровень этого духовного очищения. Но главное в этом очищении – проверить, что мешает каждому из нас в нашей душе сегодня и сейчас тому, чтобы Адонай был с нами. Мы видим, как Адонай был с Иегудой Маккаби и его братьями. Мы понимаем, что причиной этого постоянного присутствия Всевышнего с Иегудой и его братьями было их мужество и ревность по закону Всевышнего. Мы также хорошо знаем о призвании апостола Павла и его служении, и о том, через что ему нужно было пройти, чтобы исполнить это служение. Давайте прочитаем об этом из книги «Деяний». Посмотрим, что сказал наш господин Иешуа своему ученику Анании о Павле. Анания, как мы знаем, иудей, муж благочестивый, который был уважаем среди всех иудеев. Деяния, 9 глава, с 10 стиха, мы читаем. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и господину в видении сказал ему: „Анания“, он сказал: „Я, господин“. Господин же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савву. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившему на него руки, чтобы он прозрел“. А Анания отвечал: „Господин, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть взять всех призывающих имя твое“. Но господин сказал ему: „Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое“. Раньше, когда я читал этот текст, то я думал, что вот эти слова Иешуа: „И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое“, подразумевают те наказания, которые придут в жизнь апостола Павла за все то зло, которое он сделал ученикам Иешуа, когда гнал их в своем неведении по своей ревности по отеческим законам. Но в этот раз, когда я на этой неделе размышлял над нашей недельной главой о судьбе Иосифа, то в духе у меня звучали эти же слова Иешуа: „Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое“. И сегодня я начинаю понимать, что эти слова, которые сказал Иешуа, не связаны с наказанием апостола Павла за то, что он сделал до этого. Поскольку мы все знаем, что Иешуа взял на себя не только все наши грехи, но также он взял и грехи апостола Павла на себя. Он взял на себя все, что мы сделали неправильно, по неведению, и он страдал за все наши грехи. Иешуа говорит Анании о страданиях, которые придут в жизнь Павла именно за имя его, а не как наказание за ошибки Павла. Вот это то, что я увидел, размышляя над нашей недельной главой в этот раз. Имя его, мы знаем, это слово Всевышнего. Это сущность Иешуа Машех. А страдания, которые придут в жизнь Павла за имя его, это те страдания, которые придут в жизнь Павла именно на пути познания его. И, в принципе, это относится к каждому ставшему на путь познания Иешуа Машех. И об этом апостол Павел нам говорит во втором послании Коринфян, в первой главе, с 3 по 7 стих написано: „Благословен Всевышний и Отец Господина нашего Иешуа Амашеха, Отец милосердия и всесильный всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Всевышний утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются у нас страдания Амашеха, умножается Амашехом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим“. Подумайте, мы сейчас будем говорить о тех страданиях, через которые прошел апостол Павел на пути познания Машеха, чтобы умножиться Машеху в нем. И Павел говорит, что в этом суть нашего спасения и вашего, которое тоже совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы? Утешаемся для вашего утешения. То есть Машиах, который живет в нас, это как раз то, что является свидетельством для вас и утешением для вас и для вашего спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. То есть вы точно так же проходите через страдания и скорби, и вы точно так же получаете утешение Машиахом Иешуа, проходя через эти страдания, и в этом спасение ваших душ. Другими словами, именно проходя через страдания, верующий человек наполняется познанием о Машиахе. А через это познание и приходит спасение души. И дальше апостол Павел говорит именно о тех страданиях, через которые ему нужно было проходить. 8 стих, тут же 1 глава, 2 послание Коринфянам и дальше. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилой. Так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Всевышнего, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». И вот здесь мы находим для себя очень важный урок из нашей недельной главы, которая говорит нам о страданиях Иосифа, через которые ему нужно было проходить. И мы видим, что во всех этих страданиях и испытаниях Адонай был во всех ситуациях с Иосифом. Апостол Павел дает нам понимание того, как это происходит. 9 стих, 2 послание Коринфянам, 1 глава. «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Всевышнего, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Вот эти слова апостола Павла, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Всевышнего, говорят нам не о том, что в критических ситуациях своей жизни мы должны опустить руки и ожидать, а может быть придет Бог и спасет нас. Нет, совсем не так. Здесь апостол Павел говорит о том, что в критических ситуациях мы должны делать все возможное и невозможное, уповая на Него, уповая на то, что Всевышний поможет. И подтверждением этому являются слова апостола Павла здесь же во 2 послании Коринфян в 11 главе. Я прочитаю 22 стих и дальше, и вы увидите, через что проходил апостол Павел, имея приговор к смерти в самом себе, но он, проходя через это, вставал и шел дальше. «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, служители Машиаха, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение». День и ночь пробыл в глубине морской. Вот вы задумайтесь, все, что приходит в жизнь апостола Павла. И это при всем при том, что Машиах призывает его и посылает его на служение язычникам, нести свет, спасение язычникам. Мы видим, как в жизнь Иосифа приходят страдания. И ров, и рабство, и темница. И мы видим, что везде Всевышний с Иосифом. И мы видим, что, несмотря на все то, что пришло в жизнь апостола Павла, мы нигде не видим упрека и ропота в сторону Всевышнего. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и наготе. Вот проходя через все это, как вы думаете, мог апостол Павел сказать: «Всевышний, ты же послал мне, ты же дал мне поручение. Почему ты все это допускаешь? Почему мне надо через все это проходить? Через то, что меня побивают камнями до смерти. 5 раз дано было по 40 ударов без одного, 3 раза били палками, 1 камнями побивали и так далее. Мне кажется, каждый человек в своей душе мог бы возмутиться и сказать Всевышний: «За что это все? Почему ты это все допускаешь?» Мы этого ничего не видим. Мы видим, что во всех этих ситуациях апостол Павел имеет приговор к смерти внутри себя и надеется на самого Всевышнего, который может и мертвого воскресить. И мы видим, как вставал апостол Павел, когда его побивали камнями и мертвым выносили за город. «Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должен мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Всесильный Отец Господина нашего Иешуа Машеха, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Арет истерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». Мы видим, что в каждой ситуации апостол Павел прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы продолжить то служение, к которому призвал его Всевышний. Вы знаете, если бы человек, глядя на все эти трудности, которые приходят в его жизни, сел, опустил бы руки и сказал: «Все, мне это не надо, я не хочу больше жить, пусть Всевышний меня забирает», то так бы оно и произошло. Ничего не происходит в нашей жизни, если мы не будем прикладывать усилия, тем более усилия сверх своих сил. И именно тогда все вокруг будут видеть, что Всевышний с нами. Потому что, когда мы делаем обычные дела и делаем то, что нам положено, трудно увидеть, что Всевышний с нами. А когда в нашей жизни происходят сверхъестественные вещи, но они происходят через те огромные усилия, которые мы прикладываем, чтобы пройти через эту ситуацию, вот тогда все видят: да, действительно, человеку это невозможно. А он через это прошел, точно, Всевышний с ним. Мы видим, сколько нужно было пострадать апостолу Павлу за имя Иешуа Машеха. И проходя через все страдания, которые выпали в жизнь апостола Павла, мы нигде не видим, чтобы он упрекал Всевышнего за эти страдания. Наоборот, он имеет приговор себе к смерти, чтобы дать себе жить Амашеху. И тогда невозможно становится возможным. В послании Филиппийцам, 4 главе 13 стихе, апостол говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иешуа Амашехе». Вот так Всевышний испытывает и нас. И потому медлит спасать нас, чтобы мы могли показать ему свою веру. Радостного и плодотворного всем нам праздника обновления. С наступающим вас всех праздником Ханука. Аминь.